«Свобода». Виталий Цыганков для радио «Свобода», Минск.
Александр Бобраков познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Будущее президентского совета по правам человека. Полтора года арабской весны глазами западной прессы. Дело Ассанжа в обзоре блогов. Открытие московского кинофестиваля. Начало четвертьфиналов на Евро-2012. И отношение россиян к Великой Отечественной войне в рубрике «Общественное мнение», а также новости экономики в ближайший час программы «Время свободы». Новый состав президентского совета по правам человека определит голосование в интернете, заявил сегодня глава этого совещательного органа при президенте России Михаил Федотов. По его словам, новый принцип формирования Совета был утвержден накануне на совещании с заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным. Узнав об этом, в своем выходе из состава Совета заявила глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Затем, как идет формирование президентского совета по правам человека, сегодня следила корреспондент «Радио Свободы» Светлана Павлова. Она с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Светлана, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Надо сказать, что сообщение Михаила Федотова о новом принципе формирования президентского совета по правам человека стало сегодня новостью не только для журналистов, но и для участников пресс-конференции, на которой эта новость была озвучена, а именно для члена президентского совета правозащитницы Людмилы Алексеевой и эксперта этого совещательного органа Светланы Ганушкиной. Критические замечания в сторону нового принципа Алексеева начала делать еще до того, как Федотов закончил рассказывать об итогах своего совещания с первым заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным.
Вчера было принято решение, что надо было бы использовать более открытый метод, что это тайная консультация, какой-то там тайный союз меча и оралов, что мы должны спросить общество. Раз это совет по развитию гражданского общества, поэтому мы должны спросить гражданское общество. Поскольку это совет все-таки по правам человека, наверное, нужно спросить тех, кто занимается правозащитной деятельностью. Таким образом, принято решение, что с 1 июля на сайте Совета будет развернут сбор кандидатур в состав Совета на вот эти 13 мест. Туда будут писать любые организации некоммерческие, которые считают себя структурой гражданского общества.
Но кандидатуру в федерацию.
Ну, это некоммерческая организация.
Некоммерческая.
Может быть, это может.
Казалось бы.
Моя задача будет сводиться к тому, чтобы эти кандидатуры представили президенту. На каждое вакантное место 3 кандидатуры.
Далее, пояснил Федотов, президент выберет каждого члена Совета из 3 представленных на это место кандидатур, так же, как это происходит в случае утверждения нового губернатора. На вопрос Светланы Ганушкиной о том, будет ли Михаил Федотов выступать в качестве фильтра при отборе кандидата в Совет, тот ответил, что будет выполнять роль своего рода Центральной избирательной комиссии. В защиту нового принципа формирования Совета Михаил Федотов зачем-то провел аналогию между этим совещательным органом и российской сборной по футболу.
Мне кажется, я знаю, что причина поражения нашей сборной по футболу. Мы ее неправильно формировали. Надо было, чтобы граждане и общественные организации выдвинули своих кандидатов в состав сборной. Дальше в интернете мы бы проголосовали, кто должен быть нападающим, кто защитником, кто полузащитником, кто вратарем. А дальше Дик-адвокат должен был бы взять эту команду и повести ее в победе.
Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, в свою очередь, провела аналогию с генеральным штабом.
Почему бы не употребить этот метод формирования генерального штаба армии? Очень демократично, но понимают, что нужно, чтобы этим занимались специалисты. А здесь кто не скажет, тот и годится. И поэтому это лукавство. Потому что это так же, как генштаб нельзя формировать всех подряд, так и совет нельзя формировать всех подряд.
Людмила Алексеева подвергла критике так называемую демократичность нового принципа формирования Совета и заявила о своем выходе из этого совещательного органа.
Работать, между прочим, вроде бы должны мы, А с кем нам работать, решаем не мы. Это довольно странная ситуация и неуважительная по отношению к членам Совета. Я очень счастлива, что у нас появилось гражданское общество. Но, во-первых, гражданское общество относительно детей очень трудно. Во-вторых, наше гражданское общество только появилось, оно еще не знает своих героев, мыслителей, работников. Я, во всяком случае, как член Совета, совершенно не готова работать с людьми, которых мне предложит кто-то без консультации с членами Совета. Простите меня, каким образом собранный Совет не будет жизнеспособным, он будет, простите меня, чего используете. Мне это очень трудно говорить. Потому что я, в принципе, подставила, что надо оставаться в Совете для того, чтобы исполнять свою работу. Но если Совет будет выбран по такому принципу, я, простите меня, Михаил Александрович, я из этого Совета уйду. Это не работоспособные учреждения, это черт знает что, а не Совет.
Спустя некоторое время Людмила Алексеева сообщила, что намерена подать заявление об уходе из Совета уже сегодня. Правозащитник Светлана Ганушкина назвала новый принцип формирования Совета путем к его уничтожению.
К сожалению, то, что происходит сейчас, я предвидела. Это уничтожение Совета, это ожидаемая вещь. И это говорит о том, как представляет себе на сегодняшний день будущее России тех, кто отвечает за это будущее. И это очень грустно, деструктивно. И это пагубно для России. Для нас, для всех, это крайне тяжело осознавать, тем более, что мы включаем даже Михаила Александровича, здесь люди не молодые. И вот видеть такое развитие нашей Родины нам очень грустно и тяжело. Я думаю, что мы сделаем то, возможно, что предлагалось сделать мной и другими членами Совета. Мы должны остаться в том составе, в котором мы есть. Мы должны остаться Советом по развитию гражданского общества и правам человека без всяких прений. Потому что мы способны на серьезную работу. Серьезную, конструктивную, позитивную работу. И мы хотим этого развития в направлении демократии, в направлении прав человека. Мы хотим прогресса в нашей стране, и мы будем на это работать.
Людмила Алексеева добавила, что по ее сведениям в подобную общественную организацию готовы были бы войти не только действующие члены Совета, большинство из них, но и те 13 человек, которые покинули Совет за последние полгода. Валентин?
Благодарю вас, Светлана. Напомню, что над темой о формировании нового состава Президентского Совета по правам человека сегодня работал корреспондент Радио Свобода Светлана Павлова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из Президентского совета по правам человека. Мать Сергея Магнитского обратилась в Генпрокуратуру с просьбой переквалифицировать обвинение в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО Бутырка Дмитрия Кратова со статьи «Халатность» на истязание. В России сегодня день памяти и скорби. Мероприятия, посвященные 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят во многих российских городах. Предпринимателя Алексея Козлова, осужденного по обвинению в мошенничестве на 5 лет лишения свободы, отправляют в колонию, сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы этой программы. С какой целью готовятся поправки в законодательство, ужесточающее наказание за возбуждение ненависти или вражды? Зачем режиссер Ольга Дарфи пришла на церемонию открытия Московского кинофестиваля в маске участницы группы «Pussy Riot»? Каким приговором завершится судебный процесс над Андерсом Брейвиком? Почему Московская областная дума заблокировала документы расширения столичных границ? Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. И одна из главных международных тем сегодня – это протесты в Каире, начавшиеся после отказа Египетской Центральной избирательной комиссии огласить результаты президентских выборов. Сегодняшний обзор прессы подготовила моя коллега Александра Вагнер. Здравствуйте, Саша. Что сообщает пресса о происходящем в Египте?
Financial Times в этой связи высказывает предположение, что нежелание объявить победителя президентских выборов связано с действиями военных, которые поддерживают Ахмеда Шафика, бывшего премьер-министром, когда у власти находился Хосни Мубарак. Шафик накануне заявил о своей победе.
Основываясь на числе голосов, поданных за меня по всему Египту, и на наблюдениях, сделанных членами моего избирательного штаба, я могу заявить, что полностью убежден в том, что я стану законным победителем голосования.
Второй кандидат в президенты, представитель движения «Братья мусульмане» Мохаммед Мурси, также настаивает на своей победе. В его поддержку на площадь Тахрир, где начались события, впоследствии названные «Арабской весной», вышли тысячи протестующих. Один из них рассказал об требованиях.
Одно из наших главных требований – вернуть парламент и провозгласить Мухаммеда Мурси президентом без фальсификаций. Нам необходимо достичь целей революции.
Как пишет Financial Times, многие египтяне опасаются, что обнародование результатов выборов может вызвать войну насилия, особенно если победителем будет объявлен поддерживаемый военными Шафик. Опасения эти связаны с тем, что накануне голосования на президентских выборах военный совет Египта существенно расширил свои полномочия. Теперь он может контролировать работу правительства и вместо парламента заниматься разработкой текста Конституции. Приведу цитату. «Роспуск парламента и получение военными дополнительных полномочий напоминает об Алжире 90-х. Тогда страна была охвачена кровавыми столкновениями после того, как армия не признала победу на выборах происламского кандидата». Конец цитаты. Представители движения «Братья мусульмане» заявили при этом, что даже если соперник их кандидата Мурси одержит победу, они постараются предотвратить алжирский сценарий.
События в Египте – это только часть так называемой «арабской весны». Есть ли еще какие-то публикации, связанные с событиями в регионе?
Да, эти события связаны с Сирией и Иорданией. Газета «Гардиан» рассказывает о сирийском военном пилоте, сбежавшем на истребителе МиГ-21 в Иорданию и попросившем там политическое убежище. Сирийские СМИ назвали его дезертиром и сообщили, что Дамаск потребует у Омана возвратить боевой самолет. По заявлениям сирийских военных, на вооружении у них имеются 150 истребителей МиГ-21, и в регионе речь идет о самом мощном воздушном флоте. Как пишет «Гардиан», предоставление Иордании политического убежища сирийскому пилоту бесспорно усилит напряжение между двумя странами. Ранее Дамаск обвинил Оман в поставках оружия оппозиции, представителей которой в Сирии называют террористами. В то же время король Иордании Абдалла II дважды подверг сомнению легитимность президента Сирии Башара Асада, но в то же время до недавнего времени он публично не давал оценок происходящим в Сирии столкновениям. Теперь эти события коснулись и его страны. Если говорить о сирийской оппозиции, то она считает, что побег военного пилота является очередным доказательством, что даже преданность тех, кто сегодня твердо стоит за лидером страны, недолговечна, заключает британская газета.
События, о которых мы сегодня говорим, так называемая «арабская весна», серия протестов в арабском мире, начались ровно полтора года назад. Западные газеты сообщают об этой дате.
Да, в свежем выпуске журнала «Экономист» говорится, что полтора года, прошедшие с момента начала арабской весны, почти полностью похоронили надежду на позитивные перемены в этом регионе. В Сирии началась полномасштабная гражданская война. Очевидно, что Башар Асад рано или поздно лишится власти. С момента свержения Муаммара Каддафи новым ливийским властям так и не удалось восстановить порядок, а выборы до сих пор не состоялись. Они перенесены на следующий год. Йемен, свергнув находящегося более 30 лет у власти диктатора, превратился в прибежище Аль-Каиды. Даже в Тунисе, где переход от деспотии к демократии прошел более-менее гладко, религиозные экстремисты время от времени устраивают беспорядки. Но при этом влиятельное британское издание смотрит в будущее с оптимизмом. Все, что случилось за прошедшие полтора года, означает, что египтяне и жители других стран Ближнего Востока и Северной Африки хотят сами управлять своей судьбой и происходящими событиями в их стране.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. Завершено расследование громкого дела о произошедших год назад беспорядках в поселке Согра Свердловской области. Оперативники Уральского окружного следственного управления отправили материалы в прокуратуру, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова.
Инцидент произошел 1 июля 2011 года, а 22 июня 2012 следователи отчитались о том, что завершили свою часть работы. Теперь очередь за прокуратурой. Заместитель генерального прокурора по Уральскому федеральному округу Юрий Пономарев должен утвердить обвинительное заключение. С многотомным делом ознакомились обвиняемые и их защитники. Всего по этому делу проходят 23 человека, и каждому, в зависимости от роли, предъявлены обвинения в бандитизме, организации, участии в массовых беспорядках и угрозе убийством. Напомню, события, развернувшиеся в прошлом году в уральском поселке, стали известны в основном благодаря вмешательству Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков». Юрист этой общественной организации Анастасия Удеревская заявила, что следствие проводили высококвалифицированные специалисты.
Мы, со своей стороны, абсолютно удовлетворены ходом расследования. Мы считаем, что Следственный комитет Уральского федерального округа сработал высокопрофессионально, равно как и Следственный комитет Свердловской области. То есть они приложили все возможные усилия для того, чтобы довести это дело. Другое дело, что у них было не так много времени, большой объем материалов, очень много фигурантов. Мне кажется, если бы у них было побольше времени, то они бы накопали бы на этих фигурантов больше информации, и можно было бы расширить объем предъявленного обвинения.
В результате июльской потасовки в Согре погиб один человек. Местные жители и приезжие, выясняя отношения, устроили настоящий бой с применением самого разнообразного оружия, в том числе и огнестрельного. В Свердловском областном следственном управлении считают, что потасовки можно было избежать, если бы местная полиция вовремя среагировала на сведения о нарастании конфликта между коренными жителями и приезжими. На днях в Свердловской области начался судебный процесс по делу двух сотрудников органов внутренних дел, курировавших Согру. Это участковый и его непосредственный руководитель. Их обвиняют в халатности и превышении должностных полномочий, рассказал нам официальный представитель областного следственного управления Александр Шульга.
Следствием установлено, что участковый уполномоченный ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по работе с жителями поселка Согра. В результате этого для местного жителя, который числился с 1995 года в федеральном розыске, появились условия длительно нелегально проживать на территории поселка, используя поддельный паспорт. А у другого жителя поселка Согра незаконно хранить в подвале своего частного дома обрез охотничьего ружья и боеприпасы к нему, которые использовались при массовых беспорядках. А также следствием установлено, что участковый знал о том, что накануне беспорядков одному из несовершеннолетних жителей поселка высказывали угрозу убийством, и о намечающейся в связи с этим 1 июля 2011 года встреча между жителями поселка и приезжими лицами. Тем не менее, он скрыл полученную информацию от своего руководства. Вместо этого он самовольно, не ставя в известность свое непосредственное руководство, покинул пределы Свердловской области, уехав к родителям на выходные в республику Башкортостан.
Начальник участкового, как выяснили следователи, не следил за работой своего подчиненного и не изучал служебные документы. Напомню, в первые дни после потасовки была информация, что приезжие, цыгане, торговали наркотиками, что не понравилось согринцам. Однако в ходе следствия подтверждения этой версии оперативники не нашли. По их мнению, конфликт произошел на бытовой почве. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к новостям культуры. В Москве в кинотеатре «Октябрь» вчера вечером начал работу 34-й Московский международный кинофестиваль. Открылся он фильмом «Духлес» Романа Прыгунова по книге Сергея Минаева. Помимо этого фильма на ММКФ представлены три картины конкурсной программы из Китая, Хорватии и Великобритании, а также фильм Тимура Бекмамбетова «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Первые фильмы конкурсной программы особенного интереса не представляют и вряд ли будут удостоены призов кинофестиваля, поэтому сразу переходим к картинам внеконкурсным. 21 июня в российский прокат вышел «Авраам Линкольн. Охотник на вампиров». Это экранизация романа Сета Грэма Смита, режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, второй продюсер Тим Бёртон. Режиссер накромсал из разных жанров буйно помешанный винегрет, главные ингредиенты в котором байопик и вампирская сага. Продолжая линии ночного и дневного дозоров, Бекмамбетов добрался до Авраама Линкольна.
А по поводу того, что такое Линкольн, икона, и можно ли ее трогать руками, для меня был вопрос сложный, потому что, признаюсь, я не очень чувствую эту деликатную тему. Если бы про российских исторических персонажей шла речь, я бы, наверное, был бы экспертом. Мне задавали вопрос, кто же в России является для нас Линкольном, кто в нашей истории тот самый герой, которого мы хотим подражать, которого мы все одинаково любим. У нас такого героя, похоже, нет пока. Мы этого героя создаем, и мы сейчас готовим к производству фильм о Георгии Победоносце, который был охотником на драконов.
По логике сценариста, в раннем детстве у будущего президента США возникла стойкая ассоциация. Рабовладельцы-плантаторы – это вампиры. С тех пор по ночам он рубится, да так, что матрица отдыхает с полчищами кровососов. В этом благородном деле ему помогают чернокожий друг детства, владелец небольшого магазинчика, а также человеколюбивый вурдалак. Некоторым вампирам можно доверять, так сказано в фильме. Война севера и юга представлена битвой обычных людей с вампирами, которую выиграть можно только переплавив все серебро на пули. Ко всей этой стрелялке, трещалке и страшилке приделан патриотический финал. Речь Линкольна про то, что все рождены равными, и Америка – страна живых, свободных людей. А все вампиры перебрались, так в фильме, в другие части света. Все это снято в 3D, и по части владения технологиями вменить Бекмамбетову решительно нечего. Фильм «Духлес», которым официально открывается фестиваль, сделан по роману Сергея Минаева Романом Прыгуновым. Фильм закончен полтора года тому назад, но на экраны выйдет только в октябре этого года. Первые впечатления после пресс-просмотра у всех разные, говорит обозреватель «Новой газеты», кинокритик Лариса Малюкова.
По посылу своему это не вредное кино, потому что оно все-таки про то, что деньги – это не очень главное в жизни. А сделано это довольно плакатно, на мой взгляд, в стиле, наверное, его будут смотреть именно тот офисный планктон, про которого это снято. Именно они будут получать от этого удовольствие. И это, во-первых. И, во-вторых, там есть еще одна история такая, которая, ну, мне не очень понравилась. Эта история касается протестного движения. Тонкая есть такая подкладка о том, что протестное движение тоже один из проектов того же самого планктона. И вот тут такая есть хитрость, такой перевертыш небольшой, который публика широкая наверняка не заметит. Зато есть абсолютно ударная сцена с президентом Путиным, который, конечно же, наш Бэтмен и Супермен, который прилетит и все поставит на свои места.
Гораздо резче выражается киновед, профессор Питтсбургского университета Владимир Подунов.
Это не изображение гламурной жизни, это реклама гламурной жизни.
Самому Сергею Минаеву картина понравилась. И на вопрос, не считает ли он, что со времени написания книги очень резко изменилась общественная ситуация, он ответил.
А баррикады, митинги, это все прям вот, ну, как будто мы вчера это сняли. Когда писал «Духлес», я находился же в том же состоянии. Я писал его в 2004-2005 году. Значит, мне за тридцатник. Я всегда буду мэзом. Все на все и все навсегда. Перспектив никаких. Эти все обсели, козлы, всем уже 50 лет, они все сидят. Они никогда не хотят уйти, никогда не уйдут. Ты умрешь раньше, чем они. У меня было ровно такое состояние.
Так говорит Сергей Минаев. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека. Она объяснила свое решение несогласием с новыми принципами формирования организации. Мать юриста Сергея Магнитского обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой переквалифицировать обвинение в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО Бутырка Дмитрия Кратова со статьи «Халатность на истязание». В России сегодня день памяти и скорби. Мероприятия, посвященные 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят во многих российских городах. Предпринимателя Алексея Козлова, осужденного по обвинению в мошенничестве на 5 лет лишения свободы, отправляют в колонию, сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Активист движения «Солидарность» Сергей Давидис допрошен сегодня в Следственном комитете. Вопросы касались декабрьских митингов оппозиции, в частности, выступлений Алексея Навального. В Томской области задержан при получении взятки генеральный директор Сибирского химического комбината Владимир Короткевич, сообщила пресс-служба «Росатома». Уголовное дело о нападении на поселок Саграф в Свердловской области в июле прошлого года направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Обвинения по различным статьям предъявлены 23 подозреваемым. В Москве полиция вновь пришла с проверкой в охранное предприятие холдинга «Оскарт», принадлежащего родственникам депутатов Госдумы от «Справедливости России» Гудковых. Мировой суд оштрафовал на 1000 рублей лидера «Яблока» Сергея Митрохина. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга. Полтора миллиона жителей Сирии нуждаются в гуманитарной помощи. Таковы последние данные ведомства ООН по координации гуманитарных вопросов. Адвокаты террориста Андерса Брейвика просят суд в Осло признать его вменяемым и назначить как можно более мягкое наказание или оправдать. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swabodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Что посоветуете нам, нашим слушателям, в первую очередь посмотреть на сайте?
Добрый день, Валентин. Я бы предложила вниманию наших слушателей и читателей интервью с Мануэлем Кастельсом. Оно называется «Мануэль Кастельс о неизбежности новой демократии». Это крупнейший исследователь информационного общества, американский социолог. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о своих наблюдениях за протестными движениями последних лет, в том числе и в России. У него колоссальный опыт и неординарный взгляд на то, что происходит. И когда читаешь это интервью, понимаешь, как вписывается протестное движение, которое мы наблюдаем здесь, в России, в тот мировой контекст, который наблюдают люди во всем остальном мире. Нам же кажется, что в России все происходит вот сейчас на наших глазах и впервые, а никто до этого это не проходил. Как говорит Кастельс, проходили многие, и он очень подробно об этом рассказывает. Его центральная мысль заключается в том, что сегодня демократия еще неадекватна тому информационному обществу. Он формулирует это так: демократия неадекватна интернет-эпохе. И говорит о том, что общество ищет новые формы демократии, честно признается, что сам еще не вполне понимает, какие они будут, и никто этого не знает. Они рождаются на наших глазах с помощью интернета. В какие формы они отольются в окончательном виде, мы все это будем наблюдать. Пока можем только догадываться, и он намечает какие-то направления развития, на мой взгляд, чрезвычайно любопытные. Особо интересен пассаж, где он рассказывает об американском опыте лагеря «Оккупай» и движения «Оккупай». Как выясняется, участники движения «Оккупай» не только сидят на Уолл-стрит и участвуют в столкновениях с полицейскими, но сейчас они создают свои предприятия, создают свои кооперативы, пытаются ввести альтернативную социальную валюту. Я не буду это пересказывать в подробностях, это действительно чрезвычайно любопытный опыт. И когда вчитываешься в то, что говорит Кастельс, в общем, можешь спрогнозировать ситуацию, развитие ситуации в России. Итак, Мануэль Кастельс о неизбежности новой демократии на главной странице сайта «Радио Свобода». И я хочу анонсировать завтрашний видеорепортаж, который наверняка появится к вечеру на сайте «Радио Свобода». В 12 будет акция «Оккупай Следственный комитет», и уже к вечеру будет видеорепортаж. Смотрите «Радио Свобода».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Еще ненадолго отвлечемся от политических и прочих насущных вопросов. Поговорим о спорте. На чемпионате Европы по футболу вчера начались четвертьфинальные матчи. С подробностями спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
На чемпионате Европы по футболу определился первый полуфиналист. Вчера в четвертьфинале в Варшаве сборная Португалии победила команду Чехии со счетом 1-0. Я вспомнил фильм «Бриллиантовая рука», извините за такое странное начало. На его месте должен был быть я. Эту крылатую фразу Юрия Никулина, я уверен, вспоминали многие российские болельщики, глядя вечером 21 июня на довольно скучную игру в четвертьфинале сборной Чехии, которая, напомню, заняла первое место в той группе, где играла сборная России. И россияне в первом матче турнира победили чехов с крупным счетом 4-1. А вот однажды чехи заняли первое место в группе, а россияне дальше не пошли. Ну и на что же чехи могли рассчитывать в полуфинале против Португалии? Чехи рассчитывали на чеха, то есть на своего вратаря Петра Чеха. В смысле, рассчитывали на серию послематчевых пенальти. Чех не так давно уже выиграл важнейшую серию 11-метровых в финале Лиги чемпионов. Но, похоже, кроме чеха, больше шансов у сборной Чехии не было. Не смог участвовать в этой игре главный конструктор сборной Чехии, игрок арсенала Томаш Росицкий, а без него и так не очень яркая игра команды Михаила Билика окончательно повлекла, и то, что проходило в матче против не очень сильных поляков и греков, с португальцами не получилось. Чехи, разумеется, могли рассчитывать, как водится у команды, играющей строго от обороны, против заведомо более сильного соперника, на одну-две контратаки. Но чтобы такое реализовать, нужно хотя бы попадать в створ ворот, а игроки чешской команды ни разу за весь матч этого сделать так и не смогли. Ветеран сборной Чехии Милорад Барош сейчас далек от той формы, когда он в чемпионате Европы 2004 года стал лучшим бомбардиром турнира. Но, в общем, особых угроз португальскому вратарю Руи Патрисио так Чехии не смогли. А ведь в серии пенальти Петр Чех, конечно, сильнее Руи Патрисио, и это понимали португальцы, и главное Криштиану Роналду, их лидер. Он забил два мяча в предыдущих матчах, в четвертьфинале долго пристреливался, дважды попал в штангу, и, наконец, опередив защитников, выскочил практически в одиночестве на Петра Чеха, и головой забил свой третий мяч, догнав в споре бомбардиров Алана Загоева из России, Марио Гомеса из Германии и Марио Манджукича из Хорватии. Теперь Гомес и Роналду претендуют на титул лучшего бомбардира турнира. В следующем матче предстоит португальцам сыграть с Испанией и Францией, победителем этого матча. А сегодня очередной четвертьфинал Германия-Греция.
Это был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Героями российской благосферы стали Алексей Навальный и Виктор Цой. Навальный запустил акцию «Доброй машины правды», а Цою исполнилось бы 50 лет, если бы он не погиб в 1990 году. Кажется, их связывает то, что они не продаются. Значение Цоя для русской жизни Антон Носик описал в ЖЖ следующим образом.
Пытаюсь представить себе Виктора Цоя, отплясывающим на закрытом корпоративе перед благостно обожравшимися сырьевиками, записывающим альбом на стихи Суркова, гостем ток-шоу на федеральном канале в мягком кресле между ясновидящей и протодиаконом, доверенным лицом единственного кандидата на президентских выборах, подписантом коллективных писем деятелей культуры в поддержку прокуратуры. Но вот не получается у меня такое себе представить. Виктор Цой, которого я помню, остался весь в тех романтических временах, когда и примазываться к власти, и молиться золотому тельцу считалось одинаковым позором. Жаль, что ушли те времена. Хорошо, что осталась память о Цое.
Носика, однако, тут же поправил российский президент. Рустем Агадамов, блогер «Другой», сообщил в Твиттере.
Свое выступление на питерском форуме Владимир Путин закончил цитатой из Виктора Цоя. «И если есть порох, дай огня». Вот так.
На этом госапроприацию Цоя можно считать завершенной, и единственным беззаветным борцом с машиной госапроприации остается Алексей Навальный. Он пытается противостоять ей, приводя в действие добрую машину правды с проектом «Краснодар».
Последнее, что подтолкнуло нас к этой штуке, было дело Газаряна. Это эколог, который борется с жуликом-губернатором Краснодарского края Ткачевым. Ткачев построил здоровую дачу, незаконно, огородил ее и кусок реликтового леса, незаконно. На жалобы местная прокуратура отвечала, забора не существует. Но когда Газарян написал на заборе «Ткачев вор», ему дали 3 года условно. Ну так вот, Газаряна все защищали, помогали ему, а Гринпис даже собрал 10 тысяч подписей в его поддержку. Подписи торжественно передали Медведеву на Совете по правам человека, а Медведев выкинул их в помойку. Вот это меня и добило. Зачем тратить столько сил, собирая подписи, которые выкинут? Вот если бы эти 10 тысяч подписавшихся потратили 20 минут на то, чтобы через ВКонтакт написать письмо 10 жителям Краснодарского края, то это было бы полезно. 10 тысяч человек напрямую расскажут о происходящем 100 тысячам жителей Кубани. Какое-то количество из них расскажут об этом своим соседям, если их попросить. Общий охват будет очень приличный.
Англоязычная благосфера разбирается с правовым аспектом ситуации, в которую попал Джулиан Ассанж. Он попросил политического убежища в Эквадоре после того, как британский суд принял окончательное решение о его экстрадиции в Швецию. Блогер портала Guardian Гленн Гринвальд напоминает, что суда в Швеции еще не было, и поэтому на Ассанжа распространяется презумпция невиновности, а кроме того, ему грозит расправа со стороны Соединенных Штатов.
Есть немало свидетельств, что именно США добиваются экстрадиции Ассанжа. Опасения Ассанжа покажутся обоснованными, если посмотреть, сколько иностранцев обвинили в подрыве безопасности США за последние десятилетия. А ведь Ассанж не уклоняется от правосудия. Всем известно, где он находится. Если Эквадор откажет ему, он окажется в распоряжении британских, а затем и шведских властей. В течение всего следствия он ни разу не приступал закона, и прошение о политическом убежище не исключено. Если он будет признан виновным в преступлениях, совершенных Швецией, ему придется за это отвечать. Однако до этого момента он вправе защищать себя любыми законными средствами. А учитывая, что его может ждать обвинение в подрыве безопасности США, все его усилия вполне логично направлены на то, чтобы не попасть в лапы так называемой американской системы правосудия.
Тем не менее, скрываясь на территории посольства Эквадора, Ассанж нарушает закон и должен быть арестован, даже если получит политическое убежище, отмечает профессор права Мэтью Хэпплд.
Международное законодательство признает территории дипломатических представительств неприкосновенными, поэтому Ассанж недосягаем для английских властей, пока он находится в посольстве Эквадора. История знает немало случаев, когда подобные пребывания длились годами. Левый перуанский политик Айя де ла Торре жил в колумбийском посольстве в Лиме 5 лет, а венгерский кардинал Мин Сенти, скрывшийся в посольстве США в Будапеште после событий 1956 года, смог выбраться из страны только в 1971. Однако, независимо от решения правительства Эквадора о политическом убежище, как только Ассанж покинет территорию консульства, он попадет в руки британских властей. Кроме того, нынешние законы обязывают выдавать тех, кто ищет политическое убежище, если они обвиняются в уголовных преступлениях. В случае с Ассанжем сценарий именно такой, ведь формально, покинув территорию Англии, он уже нарушил условия своего освобождения под залог.
Выбор Эквадора вполне логичен, отмечает редакционный блог портала «Вашингтон-Пост». Президент этой страны Рафаэль Корея известен своей антиамериканской риторикой и дружбой с Уго Чавесом и Ахмадинеджадом. Но если к этому списку друзей добавится Джулиан Ассанж, у Эквадора могут начаться серьезные проблемы.
Ассанж оказывается едва ли не сторонником президента Эквадора Рафаэля Корреа, а ведь с начала этого года правительство этой страны закрыло 14 радио- и телеканалов. Личные иски Корея к ведущим газетам и журналистам своей страны осуждаются всеми крупнейшими правозащитными организациями и обществами борьбы за свободу прессы. Теперь Корея придется разобраться, чего он на самом деле хочет. США, которые он называет не иначе, как ненавистной империей, предоставляют немалые торговые преференции Эквадору, который, кстати, использует доллар в качестве национальной валюты. Треть эквадорского экспорта идет в США, что обеспечивает работой 400 тысяч человек при населении в 14 миллионов. Конгресс будет голосовать за продление этих преференций в начале следующего года. Так что если Корея к этому моменту станет для США врагом номер один в Латинской Америке, да еще и укрывателем Ассанжа, результаты голосования в Конгрессе нетрудно предсказать уже сейчас.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 5. Это время напомнить об основных новостях. Чао.
Радио «Свобода». Новости.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила о выходе из президентского совета по правам человека в связи с несогласием с новыми принципами формирования совета. Мать Сергея Магнитского обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой переквалифицировать обвинение в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО Бутырка Дмитрия Кратова со статьи «Халатность на истязание». Напомним, именно в этом СИЗО Сергей Магнитский скончался. А в России сегодня День памяти и скорби. Мероприятия, посвященные 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходят во многих российских городах. Предпринимателя Алексея Козлова, осужденного по обвинению в мошенничестве на 5 лет лишение свободы, отправляют в колонию, сообщила его жена, журналистка Ольга Романова. Активист движения «Солидарность» Сергей Давидис допрошен в Следственном комитете. Вопросы касались декабрьских митингов оппозиции, в частности, выступлений Алексея Навального.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Путин приглашает инвесторов и пугает оппозицию.
Комментарии экспертов.
Плей-офф чемпионата Европы глазами звезд футбола.
«Право автора».
Михаил Соколов. Об историках, ожидающих кремлевской ласки.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Министерство экономического развития России не исключает повышение прогноза темпов роста национальной экономики в текущем году. Эксперты готовы согласиться, что при определенных условиях динамика ВВП страны может оказаться лучше ожиданий. Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Общий объем экономики России в мае увеличился на 4,2% к уровню такого же периода 2011 года. Причем за 5 месяцев темпы роста ВВП в годовом исчислении составили 4,5%. Об этом новый министр экономического развития страны Андрей Белоусов заявил в Санкт-Петербурге в кулуарах Международного экономического форума. В связи с этим, по его словам, эксперты министерства уже в августе при плановой корректировке прогноза социально-экономического развития страны, скорее всего, повысят оценку роста ВВП по итогам текущего года с нынешних 3,4% до 3,7%, а может быть и до 4%. Однако высокие показатели января-мая, по мнению экспертов, не дают поводов для оптимизма относительно динамики российской экономики в будущем. Пока слишком значительное влияние на темпы ее роста оказывают временные факторы, проявившиеся особенно в первом квартале года. Главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров.
Общий экспорт вырос на 18%, при этом импорт рос намного более медленными темпами, что привело к увеличению вклада чистого экспорта в ВВП. Но это, в свою очередь, в общем, результат не столько повышения экономической активности в России, поскольку объемы экспорта в физическом выражении не увеличились, а, в общем, стагнация по основным продуктам продолжается, это прежде всего нефтегаз, а сколько результат более высоких цен на нефть мировых. Но в последние пару недель мы видим довольно-таки ощутимое снижение цен на нефть, поэтому говорить о том, что такая ситуация продолжится дальше в этом году, наверное, рискованно.
Помимо этого, как считает Владимир Тихомиров, дополнительную поддержку экономики России в первом квартале оказали заметный рост внутренних инвестиций вследствие увеличения бюджетных расходов, а также дальнейшее оживление потребительского спроса.
Темпы розничной торговли, темпы роста зарплат, в общем, были довольно-таки ощутимыми. Но это в значительной мере результат трех факторов. Прежде всего, это повышение зарплат в преддверии выборов, особенно это связано с правоохранительными органами и армией. Второе – это усиление рубля, как результат более высоких цен на нефть в первом квартале, что привело к росту более высокому реальных доходов населения. И третий фактор – это рост кредитования банками. Опять, последние вот данные за апрель и май показывают, что темпы роста кредитования банками начинают снижаться, и у банков начинает расти просроченная задолженность. Поэтому говорить о том, что эти все факторы будут дальше играть такую же роль, сложно.
Еще в апреле, то есть до публикации данных о темпах роста экономики России в первом квартале, правительство понизило их прогноз в целом по 2012 году с 3,7% до 3,4%. Причем произошло это практически одновременно с решением МВФ, который, наоборот, повысил свою оценку роста российской экономики с 3,3% до 4%. Тогда эксперты сочли такой оптимизм неуместным. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Капитал» Алексей Девятов.
Мне действительно представляется, что во многом оптимизм МВФ не оправдан. По крайней мере, пока мы видели снижение темпов роста российской экономики. В конце прошлого года, начало года, в общем-то, получилось достаточно успешным. В том, что касается, скажем, февральских данных по промышленному производству, то отчасти они получились такими высокими, потому что этот февраль оказался достаточно холодным, и там серьезно выросло производство электроэнергии и тепла.
Казалось бы, теперь прогнозы МВФ кажутся более убедительными, чем текущие оценки российского правительства. Однако главный экономист Банка Открытия Владимир Тихомиров советует пока не торопиться.
Реалистичный диапазон достаточно широкий, от 3 до 4% роста экономики России в этом году. Все зависит от двух моментов, которые пока сложно спрогнозировать точно. Это первое – состояние мировой экономики, то есть будет ли вторая волна кризиса, что будет твориться в Европе, что будет твориться на рынках нефти и связанные с этим события на Ближнем Востоке, вокруг Ирана и так далее. Это очень сложно спрогнозировать. Тут сценарии могут быть совершенно различные. Если брать более пессимистичный сценарий, то, что мировая экономика входит в новую фазу кризиса, то, конечно, это традиция на темпах роста России. российской экономики. Если собрать умеренно оптимистичный сценарий, что ничего страшного не произойдет, тогда, видимо, так сказать, российская экономика может показать темпы там ближе к 4%.
Дополнительную неопределенность перспективам российской экономики в текущем году, как считает Владимир Тихомиров, придает и политический фактор, связанный с переменами в составе правительства. С тем, что российская экономика по-прежнему находится в зоне риска, согласен руководитель департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Российская экономика остается чисто структурно такой же, как она и была и 5, и 10 лет назад. И власти не раз об этом говорили. Структурно она перекошена. Сырьевой сектор преобладает по-прежнему. И это создает значительные риски в условиях, когда внешнеэкономическая конъюнктура, а попросту говоря, цены на основные наши сырьевые товары, на нефть, на газ, могут снизиться.
Действующий вариант федерального бюджета на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $115 за баррель. Однако министр финансов Антон Силуанов уже признал этот прогноз почти нереалистичным.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение» сегодня приуроченная к годовщине начала Великой Отечественной войны. Аналитический центр Юрия Левада задал россиянам несколько вопросов по поводу этой годовщины. Насколько соответствует действительности представление граждан о войне? Почему по поводу этого исторического периода продолжают воспроизводиться старые советские мифы? Об этом Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Было ли нападение Германии 22 июня 1941 года неожиданным для советского руководства? Так звучал один из вопросов социологов. В сумме половина опрошенных отвечают определенно «да» или «скорее да». Противоположного мнения придерживаются 43% респондентов, 7% затрудняются с ответом. Насколько в целом адекватны нынешние представления россиян о событиях Великой Отечественной войны? На мой вопрос отвечает профессор МГИМО, историк Андрей Зубов.
Не только неадекватно. А, к сожалению, эти представления, судя по динамике, деградируют. Как-то ни странно, в 91-м году представления были более адекватными, чем сейчас. Скажем, на вопрос, почему так велики были потери в Великой Отечественной войне, в 91-м году 21% сказал, что из-за внезапности нападения. А в 2011-м 29%. Военное и техническое превосходство Германии, соответственно, 16% и 28%. Между тем, 20 лет историки не перестают объяснять, что никакой внезапности не было, что Сталин знал и готовился. Другое дело, к чему он готовился. Одни считают к оборонительной войне, другие к наступательной. В сущности, это даже не так важно, потому что лучший способ обороны – это нападение. Но то, что он готовился, это всем прекрасно сейчас известно. Доказано на огромном количестве документов опубликованных. Книги целые вышли, большие, о планах Сталина противодействовать Гитлеру. Так что это совершенно безосновательное суждение. А миф, который в советское время был пущен, о том, что вот мы такие были глупенькие, наивные, Сталин ничего не знал, всему верил. Мне кажется, что сталинисты должны быть первыми противниками этого мифа, потому что они рисуют Сталина полным идиотом. С другой стороны, вопрос о том, что не оказали ли на эти большие потери влияние репрессий, которые прошли среди военного состава Красной Армии, ответ снизился. Хотя наверняка, и это как раз имело очень большое значение. В 2005 году 40% считали, что да, репрессии повлияли на небоеспособность армии, а в 2011 только 33%.
А чем вы объясняете вот такую неадекватность представления россиян о Великой Отечественной войне?
А я объясняю только одним, что это направленная совершенно пропаганда. Она действительно идет. Наших школьников и наших студентов снабжают мифами, пишут учебники, в которых пытаются продолжать говорить о том, какой вот миролюбивый и честный был Советский Союз, как он не мог такое вероломство ожидать со стороны нацистской Германии. Ну, естественно, молодежь верит тому, что ей говорят. Не вся, но верит.
Характерно, что в Москве людей с такими взглядами намного меньше, чем в целом по стране. То есть, значит, там есть альтернативные источники образования, не информация, не сюда, а именно образование. То есть учителя, думающие, говорящие.
А зачем все это нужно нынешним российским властям, на ваш взгляд?
А вы знаете, мне даже кажется, что здесь нельзя говорить о вот такой железной необходимости. Мне кажется, что нынешние российские вожди, они свое, в общем-то, образование весьма убогое, которое они получали в школах КГБ в 60-е и 70-е годы, и которое они считают последней истиной, теперь пытаются на всю страну распространить, потому что они считают, что так и было на самом деле, что это правильно, это хорошо, потому что этому нас учили в юности. Эти же данные, которые нам вот сегодня предложили, они, к сожалению, говорят и о другом. Там вот, среди прочих, есть такой вопрос от Левада центром заданный. Испытывает ли его неприязнь сейчас к немцам, ну и, соответственно, к японцам. И вот большинство людей, слава богу, никакой неприязни к немцам, ни к японцам не испытывают. Но среди тех, кто испытывает, таких примерно 1/4, число возросло. Причем довольно значительно. С 91 по 2011 год. То есть мы добились не уменьшения с открытием границ, да, и со свободой, в общем-то, информации, интернетом, мы добились не уменьшения ксенофобских настроений, но усиления. И это, конечно, результат направленной пропаганды.
Это был доктор исторических наук Андрей Зубов. А что бы вы сделали, если бы сейчас, как в 41 году, началась война? Спросили у россиян социологи Левада-центра. 23% граждан предполагают, что пошли бы на фронт по призыву. 26% сомневаются, что подлежали бы призыву. 10% опрошенных предпочли бы уехать в более безопасную страну. А примерно каждый 5-й россиянин заявляет, что пошел бы на фронт добровольцем.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о деле «Pussy Riot», о поправках в Уголовный кодекс и об акциях поддержки. Об окончании судебных слушаний по делу Брейвика, о новом порядке формирования президентского совета по правам человека, о годовщине начала Великой Отечественной войны вас ждет взгляд западного историка, а также рубрика «Олимпиада в Лондоне», обратные отчеты, новости Соединенных Штатов. Все это в следующем части программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я воспринимаю эти обвинения как политическое дело.
Самое главное, это чтобы военные выполнили обещания.
Депутатам от «Справедливой России» рекомендовано рассмотреть возможность
основания для обвинения стали статьи Андрея Почобота на сайтах.
Как мог человек, живущий среди нас, превратиться в смертоносную машину?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.